Наши почтительные поклоны.
Меня слышно?
Очень хорошо слышно, да.
А где вы? Где вы сейчас находитесь?
Это побережье Черного моря, район Туапсе. У нас сессия школы идет, середина сессии сейчас. Приехал первый курс, это первый раз они приехали на сессию. Привыкают. 60 человек и около 50 человек второй курс. Всего где-то 150 здесь преданных сейчас.
150 преданных. Достаточно, чтобы изменить весь мир. Так, мы открыли текст. Дашрима Бхагаватам, ты написал мне номер. Это последний текст. 5 главы первой песни, верно? Наставление
да.
На арху.
Да, именно так.
Почитаем. Мы почитаем, да, потом что-то скажем по комментарию, и потом будут вопросы, так я понял?
Да, Гуру, хорошо, так. Планируйте сами время, как вы считаете нужным.
Сколько у нас есть время?
Ну, у нас много, у нас сегодня выходной.
Хорошо. Хорошо. Ну тогда давайте настроимся. Настроимся. У нас как бы особый такой есть взгляд на философию, взгляд проповедника, взгляд того, кто должен знания передать. Передать, ну знаете, есть разные обстоятельства. Как говорится, что семя нельзя посадить на камень или в болотистую почву. Поэтому проповедник, он не должен только разбрасывать семена на неблагоприятную почву, но также должен заботиться, чтобы почва была благоприятная. И иногда нам приходится долго работать с почвой, прежде чем посадить семена. Это серьезный труд, знаете, мы еще в школе это проходили, вот, те еще славянские племена, когда осваивали вот эти лесные массивы, они должны были себе поля выделить для посева пшеницы, злаков. И нужно было выкорчевывать. Вот нам учительница долго рассказывала, как это выкорчевать деревья. Мы просто ужасались, как это вообще возможно было справиться с такой невозможной работой. Эти корневища нужно было сжигать и рубить. И, в общем, это просто был адский труд. Но затем поле освобождалось, земля появлялась, и можно было в ней работать. И вот что-то подобное мы видим. Иногда нам попадается почва очень трудная. Не растет ничего, то есть пытаемся. Иногда начинает расти, прорастать, но не глубоко. Тоже почва не позволяет. Высыхает растение раньше времени. Ну, вы понимаете эту аналогию. Поэтому проповедник, он изучает Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Это уже как бы вершина знания. Это для тех, кто уже практикует в основном, уже с открытым сердцем, имеет какую-то искренность, цель в жизни возвышенную. Но для того, чтобы нам распространить это знание, нужно также распространить знание о цели жизни, о природе человека, о назначении Земли, о стихиях, что такое религия, что такое вообще деятельность. Нам нужно много чего знать, чтобы передавать людям вот эту почву, почву знаний, на которой будет расти уже этот росток бхакти. Шримад Бхагаватам говорится, это плод всего мистицизма, это сливки вет. То есть означает, что человек уже, собственно, изучил все предыдущие ступени знаний. Он уже знает отличие материи и духа, знает, что есть внутренний мир у человека, и вот он может приступить к изучению Бхагаватам. Но большинство современных людей не имеют подготовки, и нам с вами тоже приходится думать, как это осуществить, как поднять общество до этого уровня духовного образования. Здесь также в Бхагаватам можно найти такие тексты. Итак, это первая песня Шримад Бхагаватам. 5 глава, текст 40-й, наставление Нарады. Санскрит вамапьятхабра адабра шрута вишрутам вибхо тамапьятеяна видам Бхутситам, Пракьяхи, Дукха, Ирмахур, Адриттатманам, Санклеша, Нирванам, Ушанти, Ниньята. Нанерта. Перевод текста. Поэтому соблаговоли описать деяния всемогущего Господа, о которых ты узнал благодаря всестороннему изучению Вед. Ибо это удовлетворит желание великих ученых мужей и в то же время облегчит мучения большинства простых людей, вечно страдающих от материальных несчастий. Поистине нет другого пути избавления от этих страданий. То есть то, что Вьясадева записал Веды и Веданта Сутру, ну, предназначалось для ученых людей, способных понять Веды. Поэтому он беспокоился, зачем он это сделал. Многие люди смогут понять Веды. Он чувствовал себя очень неудовлетворенным. Он даже предвидел, как трансценденталист, что люди, скорее всего, извратят смысл Вед, поскольку они полны материальных желаний, они страдают в материальном мире и хотят просто избавления от страданий, они наверняка будут смотреть на Веды как на источник материального счастья. Поэтому он просто был без толку, запутался, такой колоссальный труд великий, и как бы понапрасну. И здесь Нарада говорит не удивительную вещь, странную вещь. Он говорит, что «опиши деяния Бога, о которых ты умолчал, сомневаясь в том, что люди смогут понять это. И это будет полезно для людей простых, невежественных, которые просто в этом мире страдают, ничего не знают в жизни, кроме как хотят облегчить свои страдания. Что это будет благотворно и для ученых людей, и для других людей тоже». Вот Нарада Муни убеждает Вьясадеву, что это необходимо сделать. Каким же образом так действует это послание? Почему даже невежественный человек извлечь огромное благо из Шримад-Бхагаватам? Странно, что Прабхупада распространял Бхагаватам по всему миру. Дал комментарий, хотел, чтобы это распространилось на всех языках мира. Хотя это уже как бы вывод всех ведических писаний, даже больше, комментарий на Веданта Сутру. Это самое великое возвышенное произведение. Для простых людей, абсолютно невежественных, Прабхупада дает указание распространять это послание. Мы почитаем комментарии Прабхупады. Исходя из своего практического опыта, Шри Нарада Муни утверждает, что лучшим средством разрешения проблем материальной деятельности является распространение трансцендентной славы Верховного Господа. Ну, заметьте вот этот абзац, это предложение, что трансцендентную славу Бога сейчас не распространяет в мире практически никто. Ну, кроме вот Прабхупады, его книги, ИСКОН это делает. Потому что знаний недостаточно, чтобы это делать. Люди сейчас становятся более верующими, но они сомневаются в благотворности Бога. В том, что все благое, не могут понять, почему он все благое, если допускаются такие несправедливые еще в мире страдания. Они не могут прославить его таким образом, у них есть сомнения. Потому что так или иначе, прямо или косвенно, они обвиняют Бога в этом материальном творении, в этих недостатках и человеческих проблемах. Если бы Бог был добрым, он бы сделал все по-другому, так люди думают. Даже многие преданные так еще думают, когда начинают страдать, скажем, это чувства так влияют на наш разум. То есть разум не настолько силен. И иногда возникают такие сомнения или вот недовольство, или критика. А он непогрешим, он говорит, а чью-то он не несет ответственность за такие вещи, как страдания или счастье. Он вне этого материального мира, он не причастен. Его творение изначально оно было подобно духовному миру, поскольку он присутствовал в этом творении в форме яги, в форме различных процессов, практик. И люди, живя с Богом, как бы были более счастливы, чем сейчас люди в век Кали, имели крепкую память, силу достаточную, интеллекта, имели здоровье, долголетие и постоянно могли размышлять о Боге позитивно. Но сейчас и память слабеет, и сила, и Бога забывают, и себя забывают, и запутываются, и все больше и больше неудовлетворены жизнью, законами мира, природы. И здесь говорится, что необходимо распространить славу, знание о Боге. Вот этого позитивного знания не хватает. Что Бог все-таки с оттенком негативизма, в сознании людей. Ну, ведь все-таки атеизм имеет тоже место быть, и он силен в своих оскорблениях, в своем противостоянии божественному. Но оно указывает нам на какие-то материальные вещи, от которых мы зависим, отделяет от Бога материальные законы, это свойственно атеистам делать. И говорит, что Бог здесь ни при чем, человек должен нести ответственность и прочее, и прочее. Это очень влиятельная философия и образ жизни людей, которые говорят, я верю в Бога, а живут так, как будто бы Бога нет. Это вот этим характеризуется век Кали нынешний. И вот это послание в Бхагаватам, оно несет в себе именно знание о личности Бога, абсолютно позитивное, чистое послание, беспримесное, чистое преданное служение. Кому можно так предаться, как Кришне говорится, никому больше так невозможно предаться, как наичистейшему Верховному Господу, который друг всех живых существ, Сухидам, Сару, Бутанам, и он обладатель всех миров, и для него все наши действия должны быть направлены на его удовлетворение, и так мы достигаем быстро мира. Главное — счастье, счастье, умиротворение. Существует четыре категории добродетельных и четыре категории дурных людей. То есть, как мы говорим, хорошие люди, плохие люди. Но иногда мы не очень точно определяем это. Иногда мы субъективно это определяем. Например, кто-то ко мне не очень хорошо отнесся, и мне кажется, что он не очень хороший человек. Но он может быть хорошим человеком, только не для меня. И обычно так люди оценивают и запутываются. Друг, враг, враг, друг. Понятие очень относительное. Но здесь Шримад-Бхагаватам Прабхупада цитирует из Бхагавад-гиты информацию, где дает Кришна определение дурных вещей и хороших вещей. Сукритина и душкритина. И вот здесь есть добродетельные люди, хорошие. Они ищут прибежище у Бога. Вот определение хорошего человека. Кем бы он ни был, что бы ни был, он ищет прибежище у Бога. Он интересуется причиной всех причин. Так, если мы заглянем в Бхагаватам, то там говорится, что люди, указывающие на причину своих страданий в этой мире, сами повинны в своих страданиях. То есть нужно видеть причину этой причины, причину другой причины и изначальную причину. Это взгляд Бхагаватам. Вот это добродетельный человек. Недобродетельный или плохой человек, он обвиняет непосредственно причину своих страданий. Он борется с кем-то. Ну вот Прабхупада вот на месте объясняет этот момент. Он, ну, например, вот во Вриндаване, в Индии, много обезьян. И там есть джигидары, люди, которые охраняют какие-то ашрамы, чтобы не пускать туда обезьян. Они пользуются палкой. Просто обезьяне показывают палку. И она боится палки, она не боится джигидара. То есть он без палки, она его не боится. Но она боится, что палка бьет ее. Хотя бьет джигидар. И вот материальная природа, она причина страданий. И люди борются с материальной природой, как та обезьяна с палкой. А в чьих руках эта природа, в чьих руках эта палка? То есть Кришна управляет. Майя такшена пракритир суята сачара чарам. Кришна управляет этой природой. То есть причина в наших отношениях с Богом, а не в наших отношениях с материальной природой, причина страданий. Вот здесь говорится, что добродетельные люди, они сознают этот фактор. То есть у них есть развитое сознание, добродетельное сознание. А недобродетельное сознание, они видят причину непосредственно своих страданий. Плохая погода, допустим, говорят. Или злые люди пришли. Или начальник обманул. Или жена ушла. Вот она виновата, они все виноваты. Вот жизнь моя. Из-за этих людей не складывается. И таким образом настраивается враждебно по отношению к природе. И первая категория, когда испытывают трудности добродетельные люди к Богу, обращаются, когда испытывают трудности в жизни. Вот это критерий как бы добродетели. А вторая категория, когда нуждаются в деньгах. Это сложный такой, тяжелый вопрос. На самом деле мы знаем сейчас на себе это. После советских времен мы должны зарабатывать деньги, не просто ходить на работу, получать зарплату гарантированную. Вот. И многие люди сейчас живут в нищете. Многие, очень многие. Очень сложное положение оказывается. Это вот тоже хороших людей стимулирует обратиться к Богу, а плохих заниматься преступной деятельностью. То есть разный выбор, видите, ситуация одна и та же, разный выбор. Ну, в 90-х годах мы видели, как мафиозные структуры образовались, много бандитов появилось, люди стали просто грабить друг друга, воровать деньги. Вот. И сейчас многие этим занимаются, но вот преданные этим не занимаются, даже если они в нищете живут. Они не занимаются этим. Они принадлежат к категории субкритина, а они понимают законы природы шире. Третья категория, когда обладают глубокими познаниями. Если обладают глубокими познаниями, интересуются причиной всех причин. Немножко научного склада ума, и человек будет заинтересован, да, в философском поиске. Это третья категория, если он добродетельный человек. Если он недобродетельный, он будет использовать знания по-другому, как для своей карьеры, так по-разному, для материальной выгоды. И четвертая категория, когда стремятся все больше и больше узнать о Боге. То есть уже непосредственно интересуются Богом, есть люди такие. Их меньше всего, джигьясу называются, это категория людей, джигьясу, те, кто ищут знания, да, а эта категория называется, а что же я забыл слово, кто подскажет? Джигьясу — это третья категория, а четвертая категория, ну, которые уже интересуются Богом. Такие брахманические наклонности у них есть. Гьяни, да. Ну, простое слово, чужое, тоже знает. Кто знает слово гьяна? Поднимите руки. Ну, вот видите, все знают слово гьяна. А я забыл его сейчас. Гьяни, да, интересуются. И Прабхупада объясняет, что гьяни — это не тот обычный ученый, который знает какую-то науку, а именно тот, кто интересуется абсолютной истиной, это гьяни. Это очень-очень редкая категория людей. И все эти люди – благородные души, говорится в Бхагавад-гите. Кришна о них так говорит. И те, кто просто трудности испытывает, и кто нуждается в деньгах, или стремятся узнать о Боге знания какие-то, познания имеют. Все они благородные по какой причине? Что они обращаются к Богу. Вот это критерий. Есть хорошие люди, плохие люди, вот так мы сможем различать их. Что касается дурных людей, то они тоже подразделяются на четыре типа. Первое, те, кто просто привержен к прогрессирующей кармической деятельности. Из-за этого испытывают сопутствующие ей страдания. То есть кармическая деятельность – это причина страданий. Но человек привязан к этой деятельности, хотя страдает. Он страдает, но не меняет своей жизни. Продолжает кармическую деятельность. Получает новые страдания. Что он делает? Продолжает кармическую деятельность. Страдания увеличиваются. Что он делает? Он продолжает кармическую деятельность. Это называется словом мутха. То есть глупый труженик. Бездумно работает. Подобно тому, как ослик идет бездумно за морковкой. Думает, вот еще пару шагов, и я возьму ее. Еще немножко осталось мне. Но никогда не достигает этого. Это мутха. Вторая категория – предающиеся порочной деятельности для удовлетворения своих чувств и страдающие из-за ее последствий. То есть те, кто уже не просто создают какую-то карму, работу, а именно порочная деятельность – это нарадхама. Нарадхама буквально значит адхама – это внизу. Ну как говорит, подонки, да? Человек-подонок. Он на любые гнусности идет, на любые средства идет ради собственного блага. Преступная деятельность, что угодно. Это порочная деятельность для удовлетворения своих чувств. И они тоже страдают из-за ее последствий. Страдают мудхи, страдают нарадхамы тоже. Ну, то есть, дурные люди, так сказать, они страдания в итоге только получают. Те, кто обладает обширными материальными познаниями, это третья категория. Но страдает из-за того, что у него не хватает здравого смысла признать власть всемогущего Господа. Есть же великие ученые, но они атеисты. Майя Пахита Гьяна, здесь говорится, называют. Их знания украдены иллюзией. Почему? Потому что цель знания – найти Бога. Веданта крит ведавит эва чахам. То есть Кришна – составитель Веданты. Кришна – знаток Вед. И он также цель познания. цель познания Бог или абсолютная истина. Вот они обладают великими знаниями, но к цели не приходят в жизни. Обмануты иллюзией собственной учености. Вот это их как бы останавливает их прогресс духовный. Они очень горды становятся своей ученостью. И в итоге тоже они изобретают какие-то плохие вещи, дурные вещи создают. И четвертая категория – те, кого называют атеистами, то есть осознанно ненавидящие даже имя Господа, несмотря на то, что постоянно испытывают затруднения. Это асура, асурам бхава, это настроение демона, говорит. То есть человек сознательно действует против Бога. Если Бог говорит так, он сознательно говорит прямо противоположно, отрицает это. Если Бог говорит «я творец всего», «ахам сарвася прабаво», то этот человек говорит «нет, человек творец всего». Он извращает все эти знания в сторону славы собственной, славы человеческой. Это асуры. Вот четыре категории тех и других. И что интересно, здесь в стихе говорится, что поистине нет другого пути избавления от этих страданий. Это деяние всемогущего Господа. Всемогущий Господь, слово используется, всемогущий, потому что просто его деяние достаточно услышать, чтобы жизнь изменилась. Он всемогущий. Не обязательно здесь его физическое присутствие наблюдать. Достаточно слышать о его деяниях пуня шравана киртана, это создает самую благочестивую карму. Пуня шравана киртана, то есть слушать и воспевать о Боге уже это высшее благочестие. Человек может вообще никакой деятельностью даже не заниматься, только слушать и воспевать имена Кришны и славу Кришны. Этого достаточно, чтобы он обрел все блага, все качества, все необходимое для жизни. Вот, это всемогущий Господь. То есть, оказывается, вот люди с трудом этого могут поверить, то есть, не зная о природе Бога, они говорят, как вот просто петь, а кто будет работать, как вы заработаете деньги и так далее. Они сомневаются в этом. Но мы должны знать, что деяния Господа вдохновляют нас на различную деятельность. То есть работа заставляет, а деяния Господа вдохновляют. Поэтому они не называются работой. Это называется бескорыстное преданное любовное служение. Это тоже деятельность души. Но она не относится к разряду кармы, которой вынужден человек заниматься. Должен работать в поте лица. Нет, он не страдает, когда занимается деятельностью, хотя работает не меньше, чем обычные люди. Но это не называется работой, потому что он не ощущает сопутствующих страданий в этой деятельности. Он ощущает духовное счастье. Интересный момент, что счастье, оно сильнее кармы, сильнее гьяны, сильнее всех мистических совершенств. Если человек обретает духовное счастье, он даже не замечает материальной двойственности, как жара и холод, допустим, удобство, неудобство. То есть на его сознание это не влияет. Пуня шравана киртана, то есть нет более благочестивой возвышенной деятельности, как слушать о Боге, говорить о Боге. Это означает слово «всемогущий Господь». Итак, Шри Нарада Джи советовал Ясадеве описать славу Господа на благо всех восьми типов людей, и добрых, и дурных. Вот он написал в этом стихе людей разных категорий, и простые люди, которые мучаются в этой жизни. Почему мучаются? Ну, знаний нет, или в Бога не верят, или против Бога настроены, и они будут страдать, счастья они не могут большого испытать, поэтому будут слишком испытывать двойственность на себе, чувствительно это будет для них. Как, знаете, раненый человек, к нему крайне трудно прикоснуться, или больной человек, ему все трудно делать. Вот сознание кармическое, подобно болезни, где много раздражения, неудовлетворения, недостаточно счастья, слишком много усилий, слишком мало результата в таком сложном состоянии. И он должен прибегать в этом случае к каким-то ухищрениям, чтобы чувствовать счастье, что-то придумать для себя. Ну, обычно это что-то думай, не думай, это интоксикация обычно. Обычно это интоксикация, любой праздник. Сейчас люди без интоксикации не могут чувствовать радости, они должны принять хорошую интоксикацию. Затем мисоедение, азартные игры, денежные махинации, все, что ум возбуждает, и незаконный секс особенно возбуждает ум. Вот вокруг этого жизнь крутится материалиста. Вот ради этого вкуса он, собственно, идет на все эти трудности, на все эти грехи, чтобы просто иметь свой дом и удовлетворять язык, желудок и гениталии. Это все, что остается, органы чувств. И, конечно, ему сопутствуют и болезни, и разочарования, и смерть, и в невежестве, и новое рождение в невежестве. И, то есть ситуация незавидная. На благо всех восьми типов людей, об этом думает Нарада Муни, думает обо всех людях. Но я бы тоже так вот присоединился к этому мнению трансценденталистов, что когда мы говорим о сострадании, то обычно наше сострадание направлено на хороших людей. На плохих людей, как правило, сострадание не направлено, ну, обычного человека. То есть мы понимаем, что они заслуженно страдают, и справедливо, и хорошо, это как бы разум, он говорит философский. Но здесь трансценденталисты говорят, что для этих людей тоже нужно, чтобы они имели благо, чтобы они облегчили свои страдания хотя бы. Имели такой опыт, что, слушая рассказы о Кришне, они испытывают облегчение страданий. Это факт. Если мы испытываем какие-то трудности, нам тоже нужно послушать что-то, посидеть. Полчаса, час, иногда больше, потому что ум еще не может успокоиться, что-то очень плохое мы испытываем. Вот, страх какой-то испытываем, боль испытываем глубокую, обиду, может быть, глубокую. Если сильное возбуждение ума, то вообще человек ничего не слышит, в принципе. Но даже в этой ситуации, если он попадает на хорошую духовную программу, на праздник, допустим, либо в Вриндаван, в какую-то насыщенную атмосферу, он даже в таком тяжелом случае, даже такие тяжелые симптомы проходят у него. Такая сила Шраванам Киртанам, где воспевается святое имя, где изучается Шримад Бхагаватам. Мы видели этот феномен необычный, что когда мы читаем философию Бхагаватам или Бхагавадгиты, некоторые новые люди не все могут понять в этом, но избавляются от беспокойств в процессе. Они засыпают. Они мирно засыпают. Я однажды рассказывал этот опыт. Я был на камнедробильном заводе на Урале, где-то мы проповедовали, преданно договорились о лекции на камнедробильном заводе. Это ад. Тут я вспомнил, как Прабхупада пишет, завод – это ад, вот это был ад. Там дробили большие камни, огромные глыбы такие, знаете, каменные, нужно было разбить, щебень делали. Потом разбивали следующие камни, более мелкие, тоже довольно крупные. Это более частые удары. Значит, большой камень разбить нужно редкие удары, но сильные. Ба-бах! Земля трясется, знаете, где-то минут, секунд через 15-20. Второй удар. Ба-бах! Вздрагивает вся архитектура, все на свете, вся земля. И вот так целый день ударяет по большим камням, бьют их, а потом вибрация учащается на более мелких камнях. Бах! 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 Сильно, резко, с грохотом. Потом более мелкие камни, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, а потом уже когда щепенка, и все это вместе, и пыль, каменная пыль летает. Целый день люди работают там. Им дают специальные такие маски, знаете, чтобы они не дышали каменной пылью, специальную спецодежду, шапки такие. Они не могут это носить целый день, снимают эти вот респираторы. Трудно очень. И дышит этой пылью, кожа у них серая такая, знаете, в этих каменных пыли такая вся. И вот в этой вибрации они работают годами. И раз в год их в отпуск отпускают куда-нибудь. Они говорят, там не хватает потом вибрации, чтобы отдохнуть. Вот. Ложишься где-нибудь на пляже и ждешь, когда же будет вибрация, не могу расслабиться. И мы для них сделали лекцию, там была бытовка, где-то метровые, значит, бетонные стены там, чтобы, ну, как-то там какая-то тишина была. Метровые бетонные стены, как бомбоубежище. Вот, окон нет. И там они переодеваются, как-то отдыхают от этого шума. И вот они все пришли и смотрели на меня, эти пропитанные каменной пылью люди. Я на них посмотрел, думаю, ну, что я сейчас скажу о Бхагавадгите, я не это тело. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Ну, на какую почву мы проповедуем, да? Я что-то стал говорить о Кришне, а потом смотрю, все равно они не слышат ничего. Они смотрят и не слышат, потому что вот эта вибрация в голове у них так и продолжается. И все они уснули. Они все уснули, головы склонили, я их не стал будить. Вот, и мне даже как-то хорошо было самому, потому что я стала Кришне говорить, что хотел, то и говорил вообще. И о Радхарани, там, о Вриндаване уже, и все на свете, и о Господе читании, игры там уже, разлука, любовь. Они так иногда-то голову поднимут, глаза приоткроют полусонные, снова спят. И такое умиротворение, значит, так хорошо. Они меня так благодарили за лекцию потом. Я говорю, мы так никогда в жизни не отдыхали. Когда вы в следующий раз придете? Но они не слышали ровно еще там ничего. Ну вот каким-то образом, видите, это добродетель, даже если человек просидел без сознания на лекции о Кришне, все равно благо получает. Если даже просидел и критиковал всю лекцию, все равно прослушал, видите? Все равно усилия какие-то совершил. Все равно он считается добродетельный человек, хороший человек. Вот тот, кто на лекции не ходит, тот не очень хороший человек, кстати говоря. Вот, так что... Но мы, конечно, рискуем так делать такие выводы. И таким образом Шримад Бхагаватам предназначается не для какой-то одной секты или типа людей. Есть секта хороших людей, есть секта плохих людей. И вот здесь говорится, для двух сект это предназначается. Для секты плохой и секты хорошей. Вот как бы это и способно изменить мир двойственности. Потому что Прабхупада так говорил, он говорит, приходите все, слушайте, неважно, кто вы, коммунисты, капиталисты, христиане, мусульмане, ну, кем бы вы себя ни считали, какие бы обозначения ни имели в этом мире, плохого или хорошего, а каждый имеет обозначения те и другие. Для кого-то мы хороши, для кого-то мы плохие. Приходите все и слушайте эти воспевания. И каждый получает благо. Каждый постепенно достигает мира. Это минимум. Видите, говорится, это минимальная платформа счастья на земле. Мир. Если я даже не все понимаю о Боге, но я могу умиротвориться во всяком случае, обрести мир в душе. Как? Слушая о Боге. Этого достаточно. Даже не требуется полного понимания. Смотрите. Вот как здесь говорится. А для всех искренних душ, действительно желающих себе блага и спокойствия ума. Вот тут сложный момент. Плохой человек искренний. Вот даже такие сочетания бывают. Ведь на самом деле, если строго к этому подойти, то душа есть в каждом теле. И в теле демона тоже. Поэтому какая-то искренность есть у каждого человека. Поэтому есть возможность распространять знания всем и каждому. Но это уже в какой степени, это уже другой вопрос. Насколько успешно, это другой вопрос. Но суть в чем? Чтобы распространять это послание, нам нужно иметь достаточно силы духовной. И здесь, как бы в предыдущем стихе об этом говорилось. Я прочитаю перевод предыдущего стиха, где Нарада рассказывает Вьясадеве, он о своей жизни рассказывает, и в этом стихе он говорит: «О Брахман, так Верховный Господь Кришна одарил меня сначала трансцендентным знанием о Господе». Вот первая ступень, что нам нужно. Обрести трансцендентное знание о Боге. Заметьте вот это слово «трансцендентное». Нам нужно убедиться, что он духовен, нематериален. Нельзя его сравнивать ни с чем с материальным, ни с деятельностью, ни с происшествиями материальными, ни с качествами материальными. Но нужно убедиться, что он духовен. Это очень важный момент. Вот эту веру обрести в его высшей чистоте Бога, в высшей способности заботиться, приносить благо. Говорится, что бы ни делал Бог с человеком, все на благо идет. Абсолютно все на благо. Вот нам в этом нужно убедиться, что он трансцендентен, то есть высшее благо. Там не может быть каких-то недостатков, зависти или невежества, непонятных вещей или случайных вещей. Он абсолютен. И вот сначала одарил трансцендентным знанием о Господе. То есть что это такое? Это Шримад Бхагаватам. Также Бхагавад-гита. То есть мы уже этот дар как бы вот получили, мы его осваиваем, изучаем. Мы в процессе находимся. Это первая ступень, которая содержится в сокровенных разделах вед. Затем духовным богатством. Это следующий этап. Когда мы обретаем такую веру в Писание Верховного Господа, мы приобретаем богатство, духовное богатство. Это качество, качество знания. Приобретаются, если у нас есть такая твердая вера, Шрадха, и есть Саду Санга, и есть Баджана Крия, если это все правильно делается, то мы приобретаем богатство. Что такое духовное богатство? Если мы замечаем, что наш ум успокаивается недостатком других, значит, мы становимся богатыми. Значит, мы становимся более наполненными трансцендентным знанием. Если нас беспокоят недостатки других, значит, мы недостаточно еще одухотворены, не сильны, мы не сможем так проповедовать в таком сознании. Будем много критиковать, много посеем раздоров, вражды своей проповеди. Как говорится, такая сектантская будет проповедь. Кто-то хороший, кто-то плохой, и люди будут вплоть до насилия применять наши знания. То есть духовное богатство. И, наконец, интимным любовным служением Ему. Это третья ступень. Значит, первая ступень, мы должны узнать о трансцендентном Господе. Вторая – обрести духовное богатство. И третья – это интимные, близкие отношения с Богом. Здесь человек полностью успокаивается, как бы начинает обретать бесстрашие. Он знает, что материальный мир то появляется, то исчезает. Это его не беспокоит. Материальное тело тоже рождается, растет, созревает, действует, потом увядает и исчезает. Это его уже перестает беспокоить. Он готов. Он стремится перейти как бы уже в духовный мир, в эти интимные отношения влекут его. Он начинает помнить об этом. Он уже фактически не живет в материальном мире, потому что видит, что он временный. Не придает значения всем событиям, действиям материального мира. Он не думает, что это есть развитие цивилизации, материальный прогресс, скажем, технологии, он не восхищается этим, не верит в эти вещи. Он к ним более-менее равнодушен. Как бы не от мира сего становится. Это интимное отношение с Богом в сердце. Вот здесь три этапа описал Нарада вот таким образом. И первое – это нужно знание о Боге. Вот то, что мы должны сейчас как бы распространять миру знание о Боге. Хорошо, хорошая среда сейчас достаточно. Большинство людей признает существование Бога. Многие люди сейчас интересуются божественным, духовным, как никогда. Тысячи, 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 сотни тысяч людей по миру. Среда хорошая. И вот нам сейчас предстоит с вами вот это делать, также участвовать в этой миссии, в процессе распространять знания. Всем и каждому, даже если так называемые плохие люди попадаются, мы должны помнить, что там тоже есть душа, есть своя искренность. Он сейчас говорит «нет, нет, нет», но мы должны знать, что это не последнее слово. Кто-то говорит «да, да, да», но мы должны знать, что это не последнее слово. Кто-то сказал «да», может сказать «нет» потом, кто-то сказал «нет», может сказать «да», потому что божественные демонические натуры борются в наших сердцах. Иногда демон пробуждается и говорит «нет, я не хочу находиться в этом обществе». Когда преданный пробуждается, он говорит «да, я буду в этом, я сам во всем виноват, я хочу дальше очищаться». Вот так мы все это переживаем. И кто-то в этой жизни достигает полного совершенства. Это очень-очень важно. В этой жизни уже кто-то. Эти люди многое сделают. Кто нацелен в этой жизни достичь совершенства, они огромное служение могут выполнить. Те, кто обычно оттягивает свою цель, запускает на будущее далекое, он не будет очень силен, может быть, духовно или активен духовно, но он тоже ничего дурного в жизни не сделает. Но также на позитивном пути он постепенно развивает свои отношения с Богом. Есть кто настраивается против ИСККОН, это дурной признак. Если против ИСККОН, против Прабхупады, против вот этих строгих наставлений, то таких людей мы избегаем просто. Проповедник должен знать, с кем общаться, с кем не общаться. Это Мадхьяма Тикари, он не общается с агрессивными людьми, избегает их. Общается с невинными людьми, то есть добросердечными, которые страдают, не зная почему, и пытаются найти ответ. Вот с такими людьми общается проповедник. Ну вот вы такой стих попросили сегодня из первой песни Шримад Бхагаватам, где Прабхупада описал четыре категории людей, хороших и дурных. И на благо всех этих категорий, говорится, нужно рассказывать Шримад Бхагаватам, деяния Господа. Вот смысл был в этом. Сейчас можно будет перейти к вопросам. Я думаю, что у вас должны быть какие-то вопросы. Все вы проповедники. уже сейчас или в будущем, или в желаниях вы хотите распространять интернетное знание, у вас должны быть какие-то вопросы, пожалуйста.
Преданный, поднимайте руку, и вам микрофон будет давать, пожалуйста.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо большое за эту лекцию. У меня такой вопрос. Вот, я на вашем обращении в день явления Шри Прабхупады, вот вы сказали, что очень хотели бы, чтобы преданные больше читали книги, да, и больше как-то вот вместе собирались для чтения книг. И вот сейчас вы говорите о том, чтобы распространять это знание. Вот, у нас сейчас такая идея появилась вот именно как на Махату, да, по чтению книг Шри Прабхупады организовать. И при этом преданные часто говорят, что сталкиваются с сложностями в чтении, да. То есть кому-то тяжело погрузиться, у кого-то там нет времени, кто-то не знает. Ну вот мы, например, не знаем, как даже устроить лучшее чтение. То есть когда есть какой-то очень, ну скажем так, старший есть преданный, да, он читает, и он может давать какие-то комментарии. А когда вот собираются, ну, молодые преданные, равные, скажем так, да, то не всегда понятно даже, как организовать совместное чтение. Может быть, вы могли бы дать какие-то наставления по этому поводу, как вот можно это организовать?
Совместное чтение может организовать тот, кто любит читать книги. Он, несомненно, будет искать какой-то способ, и он будет иметь силу влияния на других, поскольку сам он имеет этот вкус чтения. Чтение книг Прабхупады – это такое, знаете, глубокое уединенное состояние. Вы читаете, и вы чувствуете, как вы полностью отрезаны от материального мира становитесь. Как вы пребываете в такой индивидуальной, близкой, интимной атмосфере с Прабхупадой и с Кришной. Вот это чтение книг Прабхупады. Когда вы это чувствуете при чтении, вы можете с другими также этот вкус разделять книг Прабхупады. Вы будете о них говорить очень тонко, сокровенно, у вас будут некие чувства, симптомы, показывать, что вам, что это сокровенно для вас, важно для вас. Это будет переноситься, это будет влиять на других преданных, несомненно. Преданные даже будут завидовать, что вот я не могу так читать книги Прабхупады, я бы тоже хотел так читать Прабхупады книги. Как мы иногда смотрим, кто-то мантру хорошо повторяет, мы думаем, вот я бы тоже хотел бы так мантру повторять, но также книги Прабхупады читать. Это такая вещь, как бы очень сокровенная, очень интимная, духовная и глубокое чтение книг Прабхупады. Вот. Но если мы это принимаем как на уровне правил предписаний, просто читаем, тоже неплохо. Один визирь, знаете, это из истории с Хаджи Насреддина, попросил Хаджи Насреддина научить читать Коран осла. Вот. Говорит, это мой любимый осел, я его очень люблю, он очень умный, я думаю. Но поскольку он влюбился в этого осла, он думал, можно научить его читать Коран. И вот Хаджи Насреддин говорит, ну давай, дай мне 5000 золотом, и дай мне его, отдай этого ишака. Я через 20 лет он заговорит шлоками из Корана. Ну и визирь отдал ему этого осла и говорит, если через 20 лет он не заговорит стихами, я тебе голову снесу. Вот обещал сделать. И вот с этим ослом хаджа ходил повсюду, и с Кораном тоже. Вот даже вот зашел в таверну однажды, в столовую какую-то, и прям вместе со ослом пошел туда. Его не остановили только потому, что знали его в лицо хорошо, просто все удивились там люди. А он зашел, сел за столик, осла рядом привязал к ножке, и перед ним на табуретке Коран раскрыл, значит. Вот. И осел смотрит в Коран, хаджа, значит, наблюдает за ним, и все, значит, вся таверна смотрит, что это такое вообще творится. И хозяин особенно таверны. Ну, хаджа уважаемый человек, и вот они должны как-то выяснить все культурно. И тут осел топает копытом, значит, так делает такой знак копытом, и хаджа говорит, о, уже? И страницу переворачивает ему, вот. Ну, давай читай следующую. Все, значит, еще больше глаза округлили, смотрят, это священное писание, это же не шутка, тут осел, читай, что ли. Хаджа бы страницу переворачивает. Вот, но он снова копытом раз ударил, тот, о, ты делаешь успехи, молодец. Снова переворачивает страницу. И тут не выдержал этот хозяин таверны. И говорит, слушай, уважаемый, зачем ты со слом зашел сюда и почему ты священную книгу перед ним раскрыл? Что тут происходит? Объясни мне. Где это видно, что осел читал Коран вообще? Он говорит, это не обычный осел, это осел визиря. Вот. Таких слов, говорит, немало у нас в городе есть. Высокопоставленных, это высокопоставленные села. Я обещал, что научу его читать Коран, и он будет цитировать Коран. Через 20 лет, то есть, будет цитировать Коран. Иначе моя голова с плеч. И хозяин сказал, ну, плакала твоя голова. Где видано было, чтобы осел читал Коран вообще и не цитировал Коран? За мою голову, говорит, не беспокойся, потому что за эти 20 лет либо я, либо визит, либо осел умрет кто-нибудь. Поэтому я получил 5000 золотыми и осла в личное пользование. Так что все у меня хорошо. Вот видите, как он извлек выгоду из этого. Даже осел может читать Коран. Что вы тут рассуждаете долго? Даже можно так, я имею в виду, что если мы даже ничего не понимаем, просто книгу перед собой положите, вы все равно думаете о Кришне, верно же? Вот Бхагаватам перед вами, а что будете думать? Вы все равно как-то так будете возвращаться к Бхагаватам, Кришне. Это уже йога. Уже бхакти-йога, видите? А вдруг вы что-то еще поймете там? Потеряете сознание в экстазе иногда, но это же здорово. А другой увидит, скажет, вот это да, впервые вижу, чтобы кто-то в экстазе падал от книг Прабхупады. Надо почитать, что ж там такое вообще. Но когда вы достигаете самадхи, да, вы будете просто в экстазе от просто от того, что в руках держите эту книгу, любую строчку прочитаете, вы будете чувствовать счастье, любую, абсолютно любую, из любой песни. Это состояние экстаза, вот, человек, когда все воспринимает в сознании Кришны. Особенно вот этот источник. Он стимулирует бхакти очень могущественно. Я, правда, не знаю, как еще сделать привлекательным этот процесс чтения. Мы уже говорили, что нужно совместно читать, иногда обсуждать. Это все очень хорошо. Но все же, как я знаю на опыте, на это требуется немало времени, чтобы вот читать именно книги Прабхупады. Читать их глубоко. Это практика. Одно могу сказать, не забывайте это практиковать каждый день.
Хари Кришна. Читаем Чанчаран Прабху. Спасибо за лекцию. Камала Найни, Алматы. У меня есть вопрос. Вы говорили о том, что Господь, Он трансцендентен, и все, что Он делает, там нет зависти, все, что Он делает по отношению к нам.
И как Камала Найни, вы...
Да. А я стою. Хари Кришна.
Руку подними. А, ты там. Так, так.
И как в это по-настоящему поверить, чтобы это стало состоянием сердца, чтобы принимать все то, что происходит в жизни, и не привязываться вот с такой нездоровой привязанностью к своим планам, к тому, что я хочу, и чтобы отпустить это и принимать то, что происходит в жизни, особенно потом вы говорили, что очень важно быстрее прогрессировать, тогда мы можем больше сделать в этой жизни. Если мы будем очищаться.
Планы, естественно, что у нас какие-то планы будут и должны быть, какая-то организованность должна быть в нашей жизни. Но не живите в планах. Живите в сердце. Внимательно смотрите, что в вашем сердце, что вы носите в сердце. Если там планы вот эти материальные, то это ошибка. Это не для сердца, это для разума, для ума, может быть, для каких-то внешних вещей больше. Это нужно организовать свою внешнюю жизнь, пожалуйста, организовывайте. Но это не вопрос как бы глубины сердца, это вопрос нашего интеллекта, разума, наших планов. Стратегии какой-то там, не знаю, администрации, менеджмента нашей жизни. Это более-менее внешняя вещь, которая может помогать нам в жизни организовываться. Но будет так или не будет так, неважно. Потому что в сердце вы должны жить совершенно по-другому. Планы эти в сердце не запускаете. В сердце должны быть ваши сокровенные вещи. Чем вы живете? Причина, почему вы все это делаете, все эти планы? Ради чего вы это все делаете? Ради того, чтобы больше, ближе к Кришне, познать больше Кришну, удовлетворить духовного учителя, чтобы также была польза для общества вайшнавов, искон. То есть в вашем сердце должны быть духовные ценности. Ну, то, что мы слышим, читаем, это для сердца. Книги Прабхупады как раз для этой цели, чтобы это заполнило наше сердце. А планы, ну, любые, кто как уже, там, стратегия у каждого своя индивидуальная, может быть, сотрудничаем тоже, иногда тоже планы какие-то создаем, это вещь второстепенная, мы ей тоже пользуемся, но не привязанности, потому что сердце заполнено духовными ценностями. Поэтому преданный, он выживает, видите, если планы его не осуществляются, он просто меняет стратегию, он не будет переживать долго, не остановится, он не обидится, не обвинит никого, он просто поменяет какие-то вещи, откорректирует что-то, пойдет дальше. Но если у его сердце планы, тогда это болезненно. Мои планы, моя жизнь не осуществились. Это крах. Сейчас я разберусь, почему, кто, как, кто навредил мне этому. Вот что происходит в страсти. В сердце страсть не надо запускать. Поэтому мы говорим читать, воспевать, вот жить, сосредоточившись на внутри себя, вот там живите, в сердце живите. В сердце вы совершенно отстранены от всего, вы независимы от всех этих материальных обстоятельств. Там, где именно вы находитесь в глубине, туда никто не может проникнуть, никакая материальная скверна, никакие материальные образы, ничего. Это на поверхности ума только все колеблется. Там внутри вы живете совершенно по-другому. Да, может быть, я ответил на ваш вопрос, может быть, нет.
Ответили, спасибо.
Ну, хорошо, Хари Кришна, Шриканта Дас, Воронеж. Скажите, пожалуйста, несколько вопросов. На три сразу можно
спросить? Я только слышал, еще раз имя назови.
Три можно спросить сразу вопросы? Три вопроса сразу спросить можно?
Если я запомню. Давай по очереди.
Как принять смерть?
Как принять смерть?
Да, факт смерти.
Пока мы здесь сидим, кто-то умирает из преданных сейчас. У меня известие приходит. Болезни приходят кому-то. Вот, кто-то уходит, оставляет тело. Кто-то вот вчера оставил тело, кто-то позавчера, кто-то сегодня это делает. Вот, прими ее сейчас, смерть, вот пока ты жив. Прими этот факт. Но также прими факт вечности души. Две вещи нужно принять, не одну. Но ошибка заключается в том, что человек принимает фактор смерти материальной и забывает о смерти души. Или наоборот, принимает смерти души и забывает про фактор смерти тела. Вот, прими два факта, два. Ты душа, и ты имеешь тело также. И пока ты еще отождествляешь себя с телом, да, мы будем беспокоиться о теле, о его благополучии, здоровье, долголетие. Но время решит этот вопрос без нас. Мы заботимся, а время решает эти вещи, проведение. Приходит день какой-то, и мы должны знать, что пора уходить. Пора уходить в мир иной. Там звучат трубы уже, фанфары. Может быть, ты пока этого не слышишь, но я иногда уже слышу. Фанфары уже звучат, там мир наполнен, больше наполнен, чем здесь. Вот. Так что мы знаем, куда мы идем, должны знать, куда мы идем. Сейчас изучай, пожалуйста, трансцендентное знание о духовном мире, о Кришне. Приближайся туда сердцем. Смерти не существует, только страх существует смерти. Так Бхагават он говорит. Вот это страх создает иллюзию. Если страх устранить, то мы увидим, никакой смерти не существует. Это первое, что говорится, преддверии смерти, устранить страх. И потом начать думать о Кришне. Что нетрудно будет. Да, так?
Спасибо. Еще вопрос. Где грань между принятием женской природы и потаканием прихоти?
Где грань между?
Принятием женской природы и потаканием ее прихоти.
Не надо принимать женскую природу, нужно принять преданное служение. Потому что это одно и то же, что в женской природе, что в прихоти, разницы нет. Кришна принимает женскую природу. Мы занимаем женскую природу в служении Кришне. Что ее принимать? Это не наша пища. Все женщины Кришне принадлежат, и деньги тоже. Поэтому мы их занимаем в служении Кришне. Ты хочешь принять? Это опасно.
Было такое настроение.
Я сразу.
Еще вопрос в связи с этим. Разница между счастьем, постоянным баджаном, воспеванием и хармой, работой. То есть там слаще, можно ходить постоянно, а там надо. Вот как.
Работа и баджан, так?
Да.
И тебе нравится баджан, не нравится работа, так я понимаю.
Работа отдаляет.
Все преданные такие, я знаю. Как же ты будешь проповедовать? Бросайте работу и успевайте баджу. Хорошо, хорошо, хорошо. Но есть материальное тело, дар. Человеческое тело, дар. И все способности, включая профессиональные, это тоже дар. Используя служение Кришне. Научись делать что-то очень хорошо, чтобы ты был счастлив. Если ты хороший специалист, уже этим ты можешь быть счастлив. Потому что в стихе Атмарама описывается, Атмарама также означает природа. Это различные способы, виды счастья там описываются. То, что такое Атмарама, там много всяких значений. Столько возможностей быть счастливым в этом мире, даже находясь. Вот, пожалуйста, используй свою природу, чтобы ты тоже был счастлив, себя хорошо чувствовал. Сознание Кришны, допустим, не всегда у нас успех. Иногда успех, иногда мы чувствуем вкус, иногда нам трудно. Но есть еще деятельность, которая нас всегда поддерживает. Долг, дхарма. Дхарма защищает нас от дурных мыслей. Дхарма контролирует ум. Дхарма делает нас собранными, сосредоточенными. Это наша деятельность согласно природе. Поэтому не пренебрегай этой деятельностью, просто свяжи ее со служением. Постарайся связать со служением. Баджан, если ты совершаешь баджан и чувствуешь вкус, это должно тебе помочь также в деятельности. Так, иначе прямо или косвенно распространяй сознание Кришны. Вот то, что я могу сказать. И то, и другое нужно делать.
Спасибо большое за вашу любовь и принятие.
Ну это как? Ответ хоть какой-то?
Само собой. Я буду, как сказать... Есть теперь некий вектор, есть некий флажок, на который нужно медитировать в процессе материальной деятельности, в процессе жизни, которую мы передали сейчас.
Вот те преданные, у которых есть талант, еще до сознания Кришны, да, как эта способность, у них нет этого вопроса. Потому что эта способность их тоже вдохновляет, да, которую не имеют. У тебя есть талант какой-нибудь?
Да, я им зарабатывал... деньги, мне очень нравился, но в какой-то момент этот талант очень стал противен, и я его как бы изменил в деятельности, ну, накормил.
Надоело зарабатывать деньги?
Нет, надоело это деятельность именно.
Деятельность не нравится тебе?
Да, перестала нравиться в какой-то момент, очень резко и категорически. Я с этим долго пытался... соприкасаться, понимать это, но в какой-то момент просто появилась возможность это изменить. И изменил. Вот.
А изменил деятельность?
Да.
Сейчас лучше?
Интересно.
Интересно, ну слава Богу. Это уже неплохо. Раз тебе интересно жить, это хорошо.
Спасибо.
Хари Кришна Махарадж, Иван, город Москва. Я хотел задать такой вопрос. Вот те категории праведных и неправедных, да, людей, они сейчас не просто в обществе, но и в одной семье встречаются. И в связи с этим такой вопрос, как проповедовать семье, потому что есть уже такие какие-то близкие связи, там, и хотел бы вот этот немножко контекст понять, как правильно, как лучше всего проповедовать внутри семьи, если один ты такой...
Как я понимаю, хороший вопрос, да? Когда близкие люди к разным категориям принадлежат, люди, о которых мы сегодня читали. Хорошие, плохие люди, которые Богом интересуются, не интересуются, но в одной семье живут. Как я понимаю из опыта, например, помните советские времена, и в советские времена вот для нашего поколения было немыслимо увидеть военного верующего. Вы могли такое представить в советское время? Это партийные были люди, те, кто имели какие-то звания военные, это все были партийные, атеисты обязательно. Это абсолютно было. Там не допускалось никакой религиозности, поэтому как бы у меня в сознании это сохранилось, что военный человек, в принципе, я не отрицал никогда с церковью, с Богом, с священными писаниями, с молитвами тем более. Но в процессе перестройки мы увидели много военных, стали верующими людьми. И даже те атеисты, которые были грубыми атеистами, тоже стали верующими. Но остались атеистами где-то, материалистами, так, верующими материалистами. Так что я из опыта понимаю, что вот эта духовность, так сказать, у атеистов есть тоже своя тонкая духовность, так скажем. Но вот представьте Шримад Бхагавата. Хираньякшу убивает Вараха. Семья все в горе. Хираньякашипу успокаивает их. Он им рассказывает историю о душе. Помните, он сказал Ямараджи. В форме мальчика он пришел утешать цариц, у которых царь, муж погиб на войне. Он говорит о различии души и тела, о сверхдуше. Это демон рассказывает. Но это тонкий атеизм. Я думаю, что с течением времени атеисты и верующие, они могут находить общий язык философски. Это вопрос образования. Это вопрос именно образования. То есть демоны и преданные могут жить в мире, в параллельных каких-то сферах, как это было в Двапара-югу, да? Или в Трета-югу. Демоны в своем государстве, преданные в своем государстве. Они могли даже мир поддерживать, и культура была одна, ведическая. Потому что лучше культуры не найти. Не думайте, что сейчас люди интересуются ведической культурой, и они все станут преданными. Нет, они могут стать тонкими атеистами. Многие могут стать майявади, имперсоналистами. Но культура одна, тем не менее. И мы говорим на одном языке, собственно говоря. Просто разные мнения относительно того и другого. Сейчас даже между преданными столько разных мнений, смотрите, потому что мы еще не очистились до конца. Сейчас мы еще мнения не знаем, как совместить, а дело вообще не в этом. Дело только в чистом преданном служении. Там не может быть двух-трех мнений, там есть разнообразие. Поэтому мы еще до какой-то степени тоже, у нас культура одна, повторяем, практикуем, следуем. Но тем не менее, где-то у нас есть тонкий материализм еще прослеживается у многих. Но мы уже можем общаться, как в одной семье. Также здесь мы видим, что сначала родственники говорят, мясо не ешь, это плохо, ты нас не уважаешь, лучше бы ты умер вообще, с нами не выпить, не есть, посуду после нас обжигаешь, ручки дверные после нас протираешь, брезгуешь, то есть они вообще в шоке в полном, а потом привыкают. Потом говорят, ну вот я тут приготовила, без мяса, без лука, без чеснока, иди предложи Кришне сам. Потом так уже говорят, видите. То есть культура это проникает, культура, она хороша, эта культура. Поэтому даже если разные как бы, вот, природы людей, все же культурно может быть одна. Прабхупада говорил об этом. Культура вполне может быть одна у всех людей. Самая чистая. Мы распространяем регулирующие принципы сейчас. Медитацию на духовное. Это культура. И даже демоны, они, собственно говоря, становятся великими святыми Господа Шивы. Равана, он был великим преданным Господа Шивы. Собственно, он такие аскезы совершал, такие подвиги, что к святым приравнивается, к ликам святым приравнивается. И тем не менее он был, оставался демоном. Джарасандха следовал всей ведической культуре, великий демон. Более-менее они следовали. Поэтому сейчас мы распространяем ведическую культуру, ведические знания. Это будет хотя бы уже один язык понимания в мире. Но чтобы как бы вот именно чистое преданное служение обрести, это реже будет проявляться.
Махарадж, правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что даже есть какое-то такое сопротивление или агрессия, не стоит оставлять ну, просто попыток, ну, то есть общаться, продолжать ну, как-то говорить о Боге, ну, то есть ну, не самоустраняться, а ну, в этом смысле оставаться членом семьи, да. Вот этот неважный момент.
Верно, верно. Терпение нужно. Здесь именно вопрос терпения. Вот эту вещь нужно терпеть. Вот эту сторону жизни нужно вытерпеть.
Я почему спрашиваю, просто как-то есть желание ну, как-то ускориться, да, то есть ну, как-то более с напором действовать. Вот я хочу понять, в данном случае лучше использовать просто терпение и ждать момент. Просто время должно, да, какое-то быть.
ускориться, нас привлекает Кришна и настроение духовного учителя, так? А кто нас выгоняет из материального мира? Родственники, материалисты. Так что все очень скоро произойдет. Пробкой вылетим отсюда.
Спасибо, Махарадж.
Вы даже не расстроились.
Очень обрадовался я. Хари Кришна.
Хари Кришна, Чайтанья Чайтанья Прабху. Никита, город Ульяновск. Такой вопрос. Вы сказали о том, что очень важно изучать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Шрила Прабхупада, я знаю, об этом очень много говорил. А в то же время вы также сказали, что можно его изучать подобно слову, то есть читая Бхагаватам, я, конечно, получаю какое-то благо, но тем не менее могу годами, десятилетиями, даже сотнями жизни его изучать и так ничего и не понять. И вот, соответственно, вопрос, как его изучать таким образом, чтобы все-таки понять науку о Кришне, науку о Бхакти и вот обрести вот эту связь с Бхагаватам там, посредством Шрилы Прабхупады, его милости или как-то еще. Скажите, пожалуйста. Кришна.
Понять невозможно по-другому. Служить, да? Да, вопрос был.
Еще раз повтори вопрос. Погромче.
Да, Хари Кришна. А как изучать Бхагаватам таким образом, под чьим руководством, или, может быть, какие-то есть рекомендации на этот счет, как его изучать таким образом, чтобы понять, почувствовать вот этот смысл сокровенный, понять науку Бхакти, обрести вот эту вот любовь к Богу, а не просто читать десятилетиями, там, столетиями, как вот обычную книжку, так ничего и не поняв.
Хороший вопрос. В нем я услышал два как бы момента. Насколько я услышал, два момента. Это стремление обрести истинное бхакти, изучая книги. С другой стороны, желание, чтобы это было уже подготовлено для нас, организовано. Как, где изучать, также вопрос прозвучал с этой стороны. И если мы хотим изучать Бхагаватам по-настоящему, недостаточно это делать академически. Академически – это ознакомление с Бхагаватом. Если мы хотим обрести именно бхакти, нам нужно найти сердцем источник, с кем мы хотели общаться на платформе Бхагаватам, кого мы хотим слушать сердцем на платформе Бхагаватам. Только таким путем можно прийти к бхакти. Бхакти берется только от бхакти. Есть два бхагаваты. Это Шримад Бхагаватам и личность Бхагавата. Вот это мы должны сердцем слышать, если мы говорим о бхакти. Если вы просто знакомитесь с философией, можете любые курсы пройти. Бхакти-шастры, что угодно. Где можете ознакомиться с философией, запомнить шлоки, увидеть логические связи. То есть философия углубится туда. Это освобождает ум, очень благотворно, говорит о ценности Бхагавата. Но даже после таких занятий многие преданные потом не читают книг долго. Потому что суть-то именно в том, чтобы слушать Бхагавата сердцем. И вот тут вы должны найти сердцем этот источник, с кем вы хотите общаться. Это уже ваш как бы индивидуальный метод. Тут я не могу ничего посоветовать. В Исконе столько у нас возможностей для слушания, и столько поездок в Дхаму, и в российском Исконе столько центров, и столько рядных проповедников. Тут вы должны ориентироваться вот самостоятельно. Тут ваше сердце, ваш индивидуум.
Маленький уточнение.
Что касается меня, то я слушаю от всех. Те духовные учителя, которые есть, я слышал практически все, кто в Россию приезжает, в равной степени они несут трансцендентное послание в сердце. Не могу сказать, что кто от этого не делает. Также есть преданные другого уровня, моего поколения, которые тоже очень как бы изнутри понимают, глубоко могут преподносить Шримад-Бхагаватам, или хотя бы что-то донести из Бхагаватам, какие-то ценности. Всегда мы что-то получаем от Бхагаватам. Всегда. Неважно, удачно прошла лекция или неудачно, всегда мы что-то получаем от Бхагаватам. Все благое. Не знаю, насколько ответил на этот вопрос.
Спасибо большое. Очень глубоко, на самом деле, ответили. Очень такой глубокий совет, глубокое наставление. Если я правильно услышал, то есть, с одной стороны, я должен молиться Кришне, Шри Прабхупаде и искать вот такую личность, которая бы могла вот поделиться со мной вот этой вот наукой любви, вот передать мне бхакти. А с другой стороны, я должен не пренебрегать, а также искать общение со всеми вайшнавами и общаться с ними.
Да, да, да. Очень хорошо.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Хари Кришна, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Я хотел спросить, а можно два вопроса задать? У меня один уточняющий, вот, потому что обсуждали вот первый вопрос. Вы сказали такую важную вещь для меня, что не надо впускать в сердце страсть. Или другими словами, планы, да, вот эти всякие, которые в уме там рождаются. А вот могли бы вы более подробно, практически, еще вот этот момент как-то рассказать вот в жизни, как, каким образом это, что поможет это сделать?
Страсть. Страсть есть уже какая-то в сердце. Мы не хотим ее увеличивать, хотим ее сжечь в служении. Пускать страсть означает продлевать материальное существование. Это вот как вот здесь мы живем под Алматой. И летом здесь тепло, цветы, и пчелы, осы залетают к нам. Вот все, страсть улетела, пустили ее. Вот. То есть наша задача выпускать наружу, но не впускать внутрь. Как эту пчелу или осу. Поймали и наружу. Но не пускайте внутрь, закрывайте для нее. Вот. Это так со страстью нужно поступать. С невежеством вообще, да, то же самое. Выбрасывать все. Просто подавлять его безжалостно. Безжалостно разоблачать, убивать невежество. А страсть выпускать наружу, как деятельность. Но что же внутрь должно проникать? Это то, что желает наше сердце, то, что описано в трансцендентных книгах и наставлениях Прабхупады. Вот таким путем организовывайте свою жизнь. Страсть уже есть, и это хорошо, это то, что поможет нам действовать. Но не добавляйте страсти.
Спасибо, спасибо большое. А вот еще вопрос такой у меня. Я читаю книги, ну, стараюсь регулярно, и приходит вкус к чтению Шримад-Бхагаватам особенно. Ну, знаете, вот почему-то, ну, вот не запоминаю, вот как бы в памяти многие вещи не оседают, не, как бы, ну, не укореняются. Я когда что-то слышу, я понимаю, я это когда-то читал, но забыл. И в связи с этим есть некое отчаяние приходит, что столько всего читаешь, но при этом ну, не остается, мало очень в сердце остается. Вот я хотел спросить, вот как быть с этим.
Некоторые преданные изучают шлоки, Бхагаватам наизусть. Хороший метод. Если вы склонны к этому, можете шлоки наизусть изучать. И если нужно, вспоминайте ту или иную шлоку, рассказывайте о ней. Это помогает нам вот вспоминать смысл этих шлок. Сама шлока. Вот. И также рекомендую для тех преданных, которые не склонны заучивать много текстов, санскритских, например. Я рекомендую, как Прабхупада это делал. Читаете книги Прабхупады, что-то вас там заинтересовало, что-то интересное, и затем вы пересказываете кому-то, что вы прочитали. Своими словами обязательно. Своими словами. Это тоже становится вашим знанием. Всплывает, когда необходимо, на языке. Если два раза пересказали то, что вы прочитали, два раза, это становится вашим уже знанием пользователя. Вы можете им пользоваться. Не забудете. Вот два метода. Либо вы заучиваете шлоки, некоторые, хотя бы некоторые шлоки или сколько-то. Или вы пересказываете своими словами то, что прочитали. Прабхупада хотел, чтобы преданные могли это делать. Своими словами пересказывать смысл написанного. Вот так можно закрепить.
Спасибо, спасибо большое.
Гуру Махарадж, можно вопрос вам задать по лекции и по ответам? Вы сказали, что нужно распространять ведическое знание и праведным людям, и демонам. Но демоны не хотят слушать о Боге. А здесь в этом стихе Нарада говорит в Ясе, что прославь Бога. Если демонам не рассказывать о Боге, а просто знание ведическое давать, не возникнет здесь опасности, о которой Нарада говорит в Ясе, что ты это прикладное знание оторвал от личности Бога и таким образом столкнул людей в пучину материальных наслаждений. Можете пояснить, как правильно распространять знания так, чтобы все получили благо?
Как я понимаю, что распространять Шримад-Бхагавата, именно сознание Кришны, это вещь крайне революционная и крайне рискованная. Именно с этой точки зрения, с которой сейчас ты говоришь, потому что все демоны, которые услышат Шримад-Бхагаватам, они станут майявади. Сначала. Если это демоны. Но поскольку сейчас Кали-Юга, и каждый человек, и демон, и праведник внутри, то мы не можем гарантировать, что тот или иной человек станет преданным чистым или чистым демоном. Это в борьбе будет происходить. Мы приходим в Искон, и мы боремся, вы заметили, да? Внутри себя мы боремся со своими демоническими качествами, пытаемся вести преданное служение. Иногда это не получается. Иногда я против выступаю, с чем-то не согласен. Сейчас много людей не согласных есть. Есть гораздо меньше, которые, ну, как бы согласны, а есть такие, которые еще и служат, помогают, хотя много видят недостатков. Вот таким образом проявляются какие-то преданные, проявляются как бы разные люди на уровне уже духовной культуры. Но мы, дело в том, что мы конечный человек. Это борьба. Борьба, тут мы не можем сейчас сказать ничего. Поэтому мы всем и каждому проповедуем, и святое имя, мы надеемся на милость Господа Читания, что это так или иначе пойдет на благо любому человеку, даже тому, кто отошел, упал в процессе, да, преданного служения. Прабхупада говорит, он все равно лучше, чем эти закоренелые материалисты, он все равно лучше остается. Вот в этом как бы вот лично моя надежда, что многие люди познакомятся, кто-то будет практиковать хорошо, кто-то оставит, но все же они лучше, эти люди, будут, чем эти закоренелые материалисты, хоги. Вот таким образом мир будет все равно как бы прогрессировать, меняться шаг за шагом. И даже у демонов может быть вкус воспевания святого имени, если они приходят на киртан или во Вриндаван, у материалистов, тоже могут радоваться, как Джагай Мадхай, помните, еще до очищения. Они пели под киртан, танцевали, потому что пьяные, не соображали ничего. Так или иначе, как-то они очищались, как-то они получили милость Господа Нитянанды. Вот мы надеемся на ту милость Господа Нитянанды, Господа Читани. А так, кто демон, кто предан сейчас, это очень сложный вопрос. Наше дело проповедовать, а все остальное, ну, на милости Господа Читани. Другого выхода нет. Кали-юга.
Спасибо, Гуру Махарадж. Правильно я понял, что мы всем предлагаем все-таки поучаствовать в киртане, как-то связаться с этим процессом прославления Бога.
Киртан, просад, киртан, просад, киртан, просад. И лекция, если никто не против. Ну, кстати, на этом последнем фестивале по 3000, вот я же был, это же было удивительно для меня, что целый зал людей, довольно, ну, относительно новые люди же там были, много, полный зал, они меня сами попросили рассказать 10 оскорблений святого имени. Как это возможно? Люди просят, хотят слышать 10 оскорблений святого имени. Представьте, это для тех, кто уже к инициации готовится вообще-то тема. Моя тетя христианка, она стала, может быть, христианкой уже позже, уже потому что, ну, жизнь ее привела. Она с детства была склонна как бы к церкви, но стала уже такой христианкой настоящей уже вот в преклонные годы. Вот. И мы с ней общаемся вот всю жизнь, так, время от времени. Она знает, что я Хари Кришна, конечно же, изначально. И, собственно говоря, мантра Хари Кришна спасла ее дочь от смерти, мою двоюродную сестру. Поэтому тетя любит и Хари Кришна, и Иисуса Христа, она любит всех. Этим летом я был у мамы в гостях. Мама там на костылях, бедро сломанное. Вот. И тетя приехала тоже, подарок был такой. А тетка верующая страшная, христианка. Вот я стал петь киртан. Я стал петь киртан для них, была гармонь. Вот тетя стала плакать сразу. Плакала, плакала, поливала слезами маму. Маму успокаивала, успокаивала. Через 15 минут пустились в пляс обе. Это на костылях. Это так, больше 80 лет обоим. Там услышали такую харинаму. Вот видите, как происходит. То есть так или иначе, это входит в нашу культуру. Поэтому материалисты уже другие стали, видите. Даже бандиты нас поддерживали, помнишь же, в 90-х годах? Бандиты нам жертвовали деньги щедро, они нам делали крышу. Мы бесстрашно проповедовали. Меня подняли бандиты в Челябинске на высотное здание, на крышу. И спросили, какое здание под храм хочешь, выбирай. То есть весь город так на ладони, говорит, выбирай любое здание под храм, какое хочешь. Они садились на свой джип и ехали на харинаму. И люди, вместо того, чтобы подойти к харинаме, сразу уходили с харинамы, потому что эти были джипы, эти лысые головы, страшные кожаные куртки и пистолеты в карманах. Это была харинама у нас. Вот все это мы видели, понимаете? И многие из них стали потом шиваитами, кто-то стал христианами, так или иначе как-то одухотворились, понимаете, о чем я речь иду? Что мы не ожидаем, что все люди станут именно Хари Кришна, ни в коем случае этого не произойдет. Дай Бог нам с вами остаться Хари Кришна в этой жизни. Не удивляйтесь, что кто-то уходит, удивляйтесь, что кто-то остается здесь. Это тяжелый процесс очищения. Быть в Исконе – это не такая простая вещь. Поэтому иногда нужно также в Петрипище приходить, отдыхать. Приходить в себя немножко. Вот. То и другое нужно нам. Вот это все образовывается. У нас и Петрипище есть, и Институт прикладных духовных технологий, и храмы, и Искон. Все это есть, и все это может сотрудничать. Все это необходимо людям будет, по нашим адхармам. И больше условий создавать для разного рода людей, как здесь говорится, и плохих, и хороших тоже, чтобы они контактировали с духовным. Получали благо.
Спасибо вам. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо. Такой вопрос. Почему демоны, они более активны в духовной практике, чем благостные полубоги, так сказать?
Потому что они привязаны к результату, а преданные не привязаны к результату. Демоны быстрее прогрессируют в результате. Они быстрее положение могут занять, что-то сделать активные могут быстрее. А преданные, что с него толку? Он сидит, мантру повторяет, и ничего от него не добьешься больше. Ну, преданный неофит какой-нибудь, он активен тоже. А те, кто достиг благости, хоть немножко преданные, они уже как, ну, упорядоченные. По расписанию живут. Вот сейчас мы не вовремя позвонили, сейчас у меня нет времени. Такие старые, знаете, опытные. Но вообще, если преданный говорит о миссионерах, преданных проповедниках, они остаются молодыми преданными всю жизнь. Они готовы всегда в любой момент что-то делать для Кришны. Горят, не горят. У них есть этот огонь, хава. Поэтому не обуславливайте, пожалуйста, сатва гуна, что, ну, как-то упорядочили свою жизнь, слава Богу. Оставайтесь в миссии. Тут больше шансов быстрее очиститься, быстрее. Долгострой трудно. Быть долго, конечно, пикари – это болезненно очень. Так Прабхупада говорит. Скорее всего, говорит, он отойдет, потому что не выдержит просто испытания. Мадхьяма выдержит, должен выдержать. Поэтому станьте проповедниками в душе или как умеете, или помогайте проповедникам, чтобы знание распространялось. Это наша забота.
А можно еще один вопрос? Мы говорили, что Нарада Муни дал наставление в Ясадеве рассказать о деяниях Господа. И, ну, так, я понимаю, что мы можем тоже этим заниматься. И, допустим, в творчестве, кино, мюзиклы, театры,
нужно описывать, ну, деяния Господа именно как аватары или как Кришну личность, непосредственно верховную личность, или можно какие-то также аватары или шактявеши аватары, то есть тоже духовность будет развиваться.
Да, представляем мюзикл 10 аватар, допустим. Танцующий вараха выходит, скажем, он танцует с землей на клыках, так, вращает головой, зал весь аплодирует, кричит джая, джая. Джай Джагадиш Харе. Да, если там есть вкус, да, да, люди будут хорошо воспринимать. Говинда Махарадж однажды в Омске выступал с симфоническим оркестром. Хари Кришна пел. Там был оркестр, они какую-то мелодию выучили одну. Он ее пропел где-то час, около минут, может быть, 40. И в конце зал встал, аплодировал. Все были потрясены. Вот использовали филармонию зала. Инструменты такие живые, классические, музыканты профессиональные, классические, музыческую музыку. Несомненно, есть много-много способов распространяться в ней. Но главное, что там должна быть вот эта бхава, настроение преданности. А каким способом это делать, это не так важно. Если есть настроение преданности, это успешно.
Настроение бескорыстного служения – преданности, да,
папа? Ну, просто вы любите Кришну, и все.
Ну, если про Кришну не говорим, просто любим
все. Ну, говорите про какого-то аватару, про вселенскую форму говорите, ну, вы-то любите Кришну, вы это подадите в соответствующее настроение.
Понял.
Важно, что это от преданного исходит настроение.
Какие-то вопросы еще, пожалуйста.
Все, вопросы наши кончились.
Не-не, грубо говоря, еще не кончились.
А?
Еще какие-то вопросы, пожалуйста.
Хари Кришна, меня зовут Вита. Я бы хотела узнать, вы говорили, что Кришна, он трансцендентен, и мы должны именно так его видеть. Не могу понять, как видеть через объекты материальные и четко понимать, что он трансцендентен и никак не принадлежит этому миру, и он никак с ним не соприкасается.
Сначала Кришну мы видим в преданных. В преданных. Когда видим непреданных, Кришну не видим. Сначала так. Я получился на Кришне в Ленинграде, в Петербурге. Когда уехал в другой город, понял, что там Кришны нет. Вот так я видел. Вот, при этом встречаете вы эти Кришну, не встречаете, и Кришну забывает. Это вначале так. Но постепенно, постепенно вы можете видеть больше Кришну. В конце концов, видите Кришну во всех живых существах. В элементах природы Кришну видеть может быть труднее. Но теоретически можно тоже. Хотя бы теоретически. Но со временем мы увидим то, что в Гите описывается, что Кришна о себе говорит в 7 главе, в 10 главе, о его проявлениях в материальном мире тоже. Но на это нужно время и более тонкий разум. Сейчас важно, самое важное, это общаться с преданными, как можно больше слушать, воспевать, служить. И будете чувствовать Кришну ушами, глазами, не скоро еще, подождите. Глаза не так сильные. Но вот уши важны очень. У нас, по милости Кришны, два уха есть у каждого. Правда, бывает, что между ними прямой сквозной там пролет. Но если так вот делать перегородку тут, вот, сосредоточенную, мы что-то все равно услышим. Поэтому со временем, все можем увидеть со временем. Это тоже энергия Кришны Прабхупады вокруг, вокруг нас, все Кришна тоже. Это энергия Кришны. Материальный мир тоже энергия Кришны, тоже Кришна.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня вопрос о заботе. О заботе старших и младших. Если говорить в контексте духовной семьи и учеников, когда есть уже старшие ученики и младшие, в чем может выражаться эта забота?
Забота старших над младшими?
Да.
Младший тоже должен заботиться о старших. Не забывайте об этом. Не распускайте младших. Они разнуждаются потом. Они должны тоже заботиться о старших, а старшие о младших. Это взаимно должно быть всегда. Тогда такого вопроса не будет. Если нет взаимности, тогда мы спрашиваем, как заботиться. Я вроде пытаюсь, но как дальше заботиться? Должна быть взаимность. Младший тоже как-то должен вдохновлять, отвечать как-то старшему, быть внимательным к старшему. Взаимно это должно. По-человечески это понятно. А вот вопрос, как это делать младший и старший, это могут, может отличаться. Забота по-разному может быть проявляться. Старший ожидается, младший ожидает, что старший будет больше знать, чем младший. То есть больше меня будет понимать. Он ожидает это от старшего, что старший больше меня понимает, чем я его. Если я не понимаю старшего, это для меня нормально, я младший. Но старший должен понимать младшего, так он понимает старшинство. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Когда появляются младшие преданные, нужно быть внимательным к ним, чтобы понимать их ум, настроение, характер, трудности, чувствовать их. Тогда вы сможете эффективно помогать им, если понимаете. Так? Ну и самая главная забота в чем заключается? Кто скажет? Самая первая забота в чем? Ну, вопрос мой.
Духовная забота.
Ну что это такое?
Отношения к семье, наверное, первое.
Нет. Это тоже правильно, но что первостепенно в этих вещах? На что прежде всего должны обратить внимание, когда заботиться? Номер один, что? Вот, так вы совсем не забыли. Первостепенное значение имеет вера, энтузиазм и вера. Вот прежде всего мы должны друг друга поддерживать вдохновение, энтузиазм и веру. Это прежде всего. Этому способствуют разные вещи. Для кого-то это просто, знаете, лекарство домой принести, и человек почувствует веру в Кришну, потому что видит, как преданные заботятся, и Кришна заботится через преданных. Для кого-то это нужно разъяснить что-то философски. Для кого-то показать что-то личным примером. Но суть та же самая. Мы поддерживаем друг друга веру. Не просто удовлетворяем чувства друг друга, а поддерживаем веру в преданное служение. Это забота о преданных называется. Забота о человеке – это забота о его здоровье. В общем языке. Если о преданных говорить, то забота прежде всего о их энтузиазме, вере.
То есть можно сказать, что в сфере отношений, находясь, опираясь на природу, помня о том, что мы поддерживаем веру и вдохновение, энтузиазм, мы вот таким образом строим отношения.
Да, да, да. Именно так отношения строятся. Не в безверии, а как раз в области веры отношения строятся. Без веры нельзя строить отношения.
Спасибо.
Хари Кришна, примите мои низкие поклоны. У меня такой вопрос. Если человек очень сильно укоренен в философии пустоты и имеет огромный опыт в этом, у него есть шанс получить чистую преданную любовь к Господу и взаимодействовать с Ним? Спасибо.
Если он привяжется к чистому преданному, у него есть шанс получить чистую преданность. Когда последователи пустоты или майявади общались с Господом Чайтаньей, они все становились преданными. Чайтанья Чаритамрита описывает. Тантристы, буддисты, не знаю, шакты, материалисты, все становились преданными, кто общался с Господом Чайтаньей. Это реальный шанс.
Спасибо.
Харе Кришна Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что нужно стремиться в этой жизни уже хотеть обрести любовь к Богу, да, или освободиться из этого мира. Что это за настроение? Как его лучше понять?
Это настроение попрошайки, иногда говорят. Нищего попрошайки. Настроение Бхактина Такура Шаранагати. Наверное, вы изучали, читали. Что пишет Бхактина Такура в этом настроении? Предание. Он говорит, что у меня нет времени для каких-то процессов. Уже поздно, я стар. Я не рассчитываю, что путем поклонения божествам или я достигну совершенства в этой жизни. Но я полон недостатков и анартх. Поэтому у меня нет шанса в этой жизни обрести прему. Он так реально говорит, что реально я не вижу шанса для себя. И не строю иллюзий, говорит, что я просто буду садхана бхакти исследовать и достигну премы. Я думаю, что не достигну. Мое сердце нечисто. Возделение сжигает меня и прочее. Он пишет об этом. Единственная моя надежда – это то, что ты меня сам примешь. Сам меня спасешь. Он просто молит об этом. Просто просит. В сердце это желание. Это желание обрести любовь к Богу. Это и означает преданный. В сердце он чист. В сердце он уже чистый преданность. Это желание у него есть. Искреннее желание. Он уже считается чистый преданный в сердце. По поступкам он будет еще не чистый преданный. Может быть, в словах он не чистый преданный. Но в сердце он уже чистый преданный. Вот это вот называется попрошайка святого имени, попрошайка премы. Он не надоедает никому, дай, 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 дай. Он просто желает этого, он просит в сердце умолять. Он в сердце плачет об этом. Внешне он действует, как все остальные, спокойно, равновешенно. Не считает себя чем-то особенным, чтобы говорить об этом. Дайте мне то, дайте мне все. Но в сердце он плачет об этом. Это преданный, вот это преданный. Он обязательно обретет то, что он хочет. Кришна такого преданного тоже в сердце помещает свое. Как предается, и так же вознаграждаю. Он точно так же в сердце помещает этого преданного.
Хари Кришна, у меня такой вопрос. Я недавно в обществе преданных, и у меня появляется вот чувство гордости, когда у меня какие-то появляются успехи в преданном служении. Например, даже я читаю, изучая книги Шрилы Прабхупады, я чувствую, что вот я вот, ну, допустим, кто-то их меньше изучает, а я, у меня, например, получается больше читать, чем, например, мои друзья. У меня такое чувство гордости возникает. Как вот перебороть вот это чувство?
Я тоже горжусь тем, что так получается у тебя хорошо. У меня тоже чувство гордости появляется в тебе. Но я могу это делать, это безопасно для тебя. Если ты гордишься преданными, это безопасно для тебя. Если ты гордишься книгами Прабхупады, это безопасно для тебя. Но если ты гордишься собой, это опасно. Гордись. Гордись преданными книгами. Гордись, что такая великая философия дается нам. Гордись духовным учителем, это нормально. Но с собой не гордись, старайся не гордиться.
Еще такой вопрос. Спасибо. Еще такой вопрос. Сейчас соберусь. А вот... Я так понимаю, если мы изучаем книги Шрилы Прабхупады, постепенно очищается, постепенно очищается сердце, и мы, получается, будем меньше видеть недостатки в других.
Не меньше, нет. Не меньше, мы будем видеть недостатки в других, еще и больше даже. По мере развития разума вы увидите больше. Но это не будет вас беспокоить. Разве вы не видите недостатки в детях? А давайте перечислять их недостатки. Они глупые. Они эгоистичные. Они нечистые. Они постоянно беспокоят других. Они непослушные. Ой, уже 5 недостатков нашел, большие, крупные причем. Они склонны к воровству и ко лжи. В общем, ну, нужно их вообще из общества изгнать, я думаю. Детей наших. Но вы же не придаете этому большого значения. Вы даже улыбаетесь, думаете, ну надо же, какой разумный. Ворует. Разум? Вы даже восхищаетесь этому? Потому что вы любите их. И вы знаете, что постепенно они станут лучше, они их можно воспитать, их можно обучить. Так же, да? Мы тоже такие, может быть, просто большие дети.
Спасибо большое.
Хари Кришна. Тут немножко говорили об отношениях, и эта тема, ну, она всегда актуальна. И я вспомнил вопрос, он буквально недавно у меня созрел, может быть, неделю назад, искал возможности задать кому-то из старших преданных. Я не знаю, так это или нет, соответственно, вот хотел бы узнать, насколько это правильно. Мы знаем, что Кришна присутствует в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. Также мы знаем из книг Шрилы Прабхупады, что у нас есть изначальное отношение с Кришной. Я слышал такое мнение, но это вот просто мнение было на тот момент, как бы такая информация, что напрямую с живым, ну, с другим живым существом, то есть с другой дживой, без милости Кришны мы не можем построить отношения. То есть так это или нет, и правильно ли я понимаю, что если это так, если у меня получается построить хоть с кем-то отношения с любым человеком, неважно, кто это, то есть это мои близкие, или это друзья, или это просто человек с улицы, которого я встретил, если у меня возникают с ним глубокие отношения сердечные, то это ничего более, кроме как милость Гуру и Кришны, и, соответственно, у меня тогда будет возникать глубокое чувство благодарности, я смогу поддерживать вот эти вот отношения с ним долго и продолжительно. Вот.
Да, вещь. Да. Я согласен с тем, что ты сказал полностью. Это милость Кришны. Но не но. Просто хочу кое-что пояснить. Все это милость Кришны. Связано с нашими определенными заслугами. Однако беспричинная милость Кришны, она немножко другая. Милость Кришны также означает, что есть дозволение. Дозволение любить кого-то. Позволяется, дается это качество, даются эти чувства, дается разум. Это заслуги прошлого. И Кришна дает в соответствии с заслугами прошлого, как творец, как справедливый, дает мне эту возможность общаться с людьми очень хорошо, используя этот разум, эти чувства, способности. Это тоже милость Кришны, дозволение его, поощрение его за мою прошлую благочестивую деятельность, кармическую. Но беспричинная милость Кришны другая. Она не зависит от моих прошлых заслуг. Вот это особая милость Кришны может быть, если мы встречаем в своей жизни чистого преданного. Джигай Мадхай встретили Нитянанду. Что они хотели? Хотели сразу убить его. Но они встретили чисто преданные. В итоге они стали преданными. Это преданный Господь Нитянанда, конечно, это высочайший трансцендентный уровень. Поэтому там все происходит мистически, быстро, мгновенно. В обычном случае это может занять какое-то больше время. Увидел чистого преданного там или там эпизодически, избегая даже святых. Человек избегает святых сначала, не стремится к ним, наоборот. Но так или иначе соприкасается, как так или иначе. Один человек приходил недавно, рассказал свою историю, но практикует уже больше года, 16 кругов, 4 принципа, не общаясь с преданными, никогда не видел преданных. Но только однажды, когда-то был на киртане, потом, говорит, я уехал, послушал киртан, оказалось все необычным, уехал, а потом через какое-то время подумал, А вот еще бы попасть на киртан на этот. Нашел в интернете киртан, стал слушать. Потом лекции. Потом 16 кругов мантры. Сейчас уже все практикует и еще не общался с преданными. Один раз был на киртане человек, видите? Вот это пример. Это милость без причины. Просто. Контакт появился, был контакт. Этого достаточно. Невзирая на есть заслуги, нет заслуг, поэтому проповедуйте всем без исключения. И кто готов, и кто не готов, кто достоин, кто не достоин, не разбирает эти вещи. Потому что есть еще без причины милость Господа Чайтаньи. Есть заслуги наши, это тоже дозволение. Мы получаем дозволение.
Спасибо большое. И вот такой еще момент. Опять же, насколько это вот истина. Я правильно понимаю, что мы любим не своей любовью. То есть вот та любовь, которую мы испытываем в сердце к другим живым существам, она дается нам Кришной. То есть это его любовь, которая через нас проявляется. Это не моя личная любовь какая-то индивидуальная, особенная. Это вот его энергия.
Бхагавад говорит, что джива спускается в материальный мир, но Кришна спускается вместе с ней. И как он себя проявляет? На разных уровнях. Где бы человек ни находился, или живое существо, там есть своя сфера любви и отношений. Это Кришна. Например, для обычного человека Кришна проявляется как его родственники, как его дети, которых сильно любит. Кришна эту форму проявляет родственника. Прабхупада пишет об этом. Для обычного человека это вот проявление Кришны. Кришна – это азартная игра, так же говорится. Это разум, который мы имеем. Это все проявление Кришны, совершенно верно. Наша способность любить – проявление Кришны. И также, если есть заслуги, можем иметь все это. От Кришны больше. Можем подняться выше каких-то вещей, еще выше, еще выше. В конце концов, полюбить Кришну уже непосредственно. Потому что родственники – это Кришна, не Кришна. Потому что они индивидуально живые существа, полные недостатков. Кришна нас связывает, да. Но приносим ли мы счастье друг другу, неизвестно еще. Но мы связаны. Потому что Кришна нас связал. Это проявление Кришны. Но я, тем не менее, могу чувствовать себя несчастливым, пока не обрету именно сознание Кришны, самого Кришны.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Здесь про родственников говорили. У меня такой процесс происходит, что со временем практики сознания Кришны отношения с родственниками, родителями, сестрой, там, зятем и так были хорошие. А сейчас они стали великолепны. Ну, в смысле, я им не проповедую, я просто приезжаю, но служу. То, что как нужно служить, служу, служу. И у меня возникает такое ощущение, что страх какой, что у меня очень сильная привязанность, ну, возникает. И, ну, такая любовь, она усиливается с каждым годом. И привязанность. Но это как на основе служения происходит. Вот хотелось бы спросить, это правильный процесс?
Не вижу проблем. Люди должны любить друг друга.
Ну,
но не думайте, что это ваше собственное.
Угу.
Родственники покидают друг друга на любовном теле. Но мы любим друг друга. Должны так. Это лучше, чем не любовь. Но все же не считайте их своими собственными.
То есть я отношусь к ним как, так же, как и к преданным. Это семья Бога. И я им просто служу.
Да. Я.
Спасибо. И еще такое уточнение. Нарада Муни задавал вопрос по поводу творческих людей, что можно ли творческие люди должны ставить, ну, какие-то про аватары Кришны, про спектакли, кино, может быть, снимать, танцы. Но, например, не всегда есть такая возможность или есть проявление в другой форме. Правильно я поняла, что талант нужно задействовать, просто любовь свою к Кришне ты задействуешь, а форма может быть понятная, например, для детей. она может быть, ну, более понятна их образами, через каких-то персонажей, зверушек, еще каких-то, какие-то вещи.
Не знаю насчет зверушек, как получится, надо посмотреть. Надо посмотреть, когда что-то сделаешь, покажи. Преданным покажешь и не сразу скажешь.
Ну, сказать, нормально все.
Преданные сразу реагируют быстро. Попытайся, попытайся что-то делать. Здесь ну, нужно действовать. Пытаться.
Я поняла, что попытка вот такая, как бы получается только то, что ну, можно понять, объяснить детским языком, детям, например, через их как бы образы, персонажи. Как бы про Кришну они плохо пока понимают.
Про Кришну не понимают только потому, что это не проникло в сердце. Нужно делать что-то, чтобы проникало в сердце. Если вы просто куклу Кришны, сделали Кришну в кукле и думаете, что это достаточно, чтобы проповедовать, нет. Нужно, чтобы это проникло в сердце. Это сокровенно должно быть сделано. Красиво, глубоко. Так что если сказали Кришна, это здорово. Не так, что куклу выкрашивают в синий цвет, одевают черный парик и говорят, вот это Кришна с огненным пером.
Ну, то есть я понимаю, какая бы форма ни была, самое главное, это вот делать глубоко и доносить вот...
Вот, это правильно.
Принципы сознания Кришны, то есть, ну, ведическую да, культуру.
Глубоко показать, глубоко.
Хорошо, спасибо
вот,
большое.
Вот, конечно, плохо есть мясо. Вы должны убедить, почему плохо. Пока это не проникнет в сердце, верно же? Пока человек сам скажет, о, действительно, как это ужасно, я не знал об этом. Тогда все, вы достигли цели.
Благодарю. Хари Кришна, Махарадж.
Дорогие преданные, давайте последний вопрос тогда. Гуру Махарадж немножко устал, по-моему, уже.
А вот у меня вопрос, ну вот лично ваш опыт духовной жизни интересен. А был ли у вас вот такой период, когда вы, когда начали практиковать сознание Кришны, были какие-то трудности, и в какой-то момент возникла какая-то ну, поворотная точка, что-то возникло, то есть что-то изменилось, и в результате ну, какой-то прогресс пошел. А если был такой опыт, то в связи с чем это произошло?
Трудности были с самого начала и по сей день. Одни трудности. Если смотреть как бы на ту сторону жизни, они никогда не заканчивались. И с другой стороны, можно посмотреть, всегда есть счастье. Какая психология у преданных, знаете, может быть, не знаете, но если вы 20 лет сознания Кришны, вы 20 лет изгой в обществе. Понимаете, да? Это психология определенная. Вы всегда видите, что вы изгой в обществе. Общество вас, материалистов, никогда не признает. Еще неизвестно, признает ли вас духовное общество. Сможете ли вы здесь чего-то добиться и быть признанными. То есть преданные находятся в экстремальном положении всегда. И даже если вы становитесь президентом храма, региональным секретарем, GBC, или саньяси, или гуру Искон, ответственность только повышается. То есть проблема не уменьшается, а только увеличивается. Как говорят в английском, либо break, либо make. Либо ты сломаешься, либо ты что-то сделаешь. Или либо пан, либо пропал. Вот вы всегда будете в таком положении жить. Не ждите, что когда-то все проблемы растают, ибо начнем танцевать, петь, как сыр в масле, заживем наконец. Нет, мы должны выйти за пределы материального мира, а это мир проблем. Нам нужно будет пройти от начала до конца все. Настраивайтесь вообще. Это серьезный процесс, он счастливый и одновременно всегда полон трудностей. Океан материального существа не нужно переплыть. Но вообще-то для достигших совершенства он превращается в лужицу от следа телячьего копытца. Не так уж страшно, как казалось. А все, что нам нужно, достичь чистого сливания святого имени, и все. И такие поворотные моменты обычно связаны, о чем вы спрашиваете. Ну, как бы, когда вы получаете дополнительные силы, получаете, идти дальше. Это связано с тем, что Кришна лично отвечает вам на вашу преданность. Например, трудно. Есть два выбора, два выхода из трудной ситуации. замкнуться в этой трудности, либо раскрыть сердце Кришне. Преданный выбирает Кришну. И это поворотный момент. И Кришна дает дополнительные силы. Сколько угодно. Но если вы обиделись на Кришну, зато за это вы не сможете раскрыть свое сердце. И тогда трудность не уходит. Наоборот, она проникает глубже, еще глубже. В депрессию куда-то. Какие-то гуны уже. Вы думаете, вообще все плохо, вообще Кришны нет. Но если вы, когда трудно, плохо вам, Кришне открываете сердце, Кришна сразу же, вот этот момент особой этой милости, когда вы чувствуете большую благодарность, счастье, защиту Бога, уверенность. Но нужно вести себя как преданный, это все, что нужно делать. Это то, что я могу вот на своем опыте тоже вам сказать. Мой опыт еще не кончился, я еще жив. Я еще продолжаю бороться со старостью, болезнями и смертью. Хорошо. Как сказал Бхартхан Гопал Прабху, я уже устал. Говорит всегда только правду, он браман. Вам желаю счастья, большой удачи, вот вашей миссии особой. Вы хорошо развиваетесь. Пожалуйста, помогайте Шри Прабхупаде, Искону, изо всех сил, миссии. Спасибо Гартангопалу Прабху за его стойкость, терпение. Он много преодолел трудности вот до настоящего момента. И, конечно, они еще будут, я думаю. Но уже много преодолено на этом пути, на этой миссии. Много успехов, слава Богу. Много позитивного, поэтому поздравляю вас. Уже определенные победы есть. Продолжать в том же духе.
Друга, спасибо вам большое за ваше участие. Для всех преданных было очень важно получить такое ваше непосредственное руководство, поддержку. А у нас есть одна мечта. Если вот можно, мы хотели бы ее озвучить сейчас. У нас будет сессия весной, в мае. Мы вот мечтаем, чтобы вы приехали с матушкой.
А где это будет?
А здесь. Да. Будет теплая погода.
Ну, вообще, она не против, так, если ты. Здоровые, мы даже так сейчас о здоровье должны больше заботиться, то есть время идет. Посмотрим, но если вот мы будем готовы к тому времени, то она не против. Всем удачи, Хари Кришна.